В середине дня погода испортилась. Зарядил дождь, осенний дождь. Вымокший до нитки, голодный и усталый, Эггерт решил, что взялся за дело неправильно. Просто блуждая по улицам, он не найдет скитальца. Надо было собраться с мыслями и представить, где человек, накануне явившийся в город, может оказаться скорее всего. Поразмыслив таким образом, Соль принялся обходить гостиницы и постоялые дворы. Кое-где на него косились, кое-где же принимались гнать. Мучаясь страхом, он вынимал из кармана монетку и через силу расспрашивал служителей и постояльцев о высоком пожилом приезжем с прозрачными глазами без ресниц. Кошелек его скоро опустел. В двух или трех гостиницах ему указали даже номер, в котором, по уверению горничных и слуг, останавливался искомый высокий старик. Всякий раз замирая, Эггерт стучал в гостиничные двери и получал приглашение войти, а войдя, сразу же вынужден был извиняться, признавать ошибку и убираться прочь. Едва волоча ноги, всякий раз рискуя наткнуться на Фагирру или другого служителя Лаш, Соль вернулся на главную площадь. Тут вовсю стучали топоры и визжали пилы. Против здания городского суда с казненной куклой у входа сооружали широкий эшафот. Эггерт передернулся, вспомнив слова Тори об обязательной казни, открывающей праздник премного ликования. Деловитых плотников стаей окружали мальчишки. Им было безумно любопытно. Они наперебой спешили помочь и пособить. А если кому-то доверяли подержать молоток, гордости счастливца не было границ. Сжав зубы, Эггерт решил про себя, что к моменту казни он будет уже освобожден от заклятия, а значит, храбр и хладнокровен. Сгущались сумерки. Уставший было дождик, зарядил опять. И Соль, чьи силы иссякли внезапно и до конца, потащился в университет. На другое утро он вышел на улицы ни свет ни заря и почти сразу же увидел высокого, достаточно пожилого человека, ввидавшей виды куртки и со шпагой у пояса. Расплатившись с торговцем, продавшим ему, по-видимому, пряжку для перевязи, Высокий неспешно двинулся по улице. И Эггерт, боясь обознаться, боясь потерять старика из виду, боясь замешкаться и опоздать, кинулся следом. Несмотря на ранний час, на улицах было полно народа. Солля оттесняли, бронили, отталкивали в сторону. Но, стараясь не выпускать из виду широкополую шляпу Высокого, Эггерт с настойчивостью маньяка рвался за ним вдогонку. Высокий свернул на боковую улочку, где народа было поменьше. Почти догнав его, Соль из последних сил выдохнул.
«Господин!»
Прохожий не обернулся. Задыхаясь, Эггерт подбежал ближе и хотел схватиться за рукав кожаной куртки, но не посмел, а только прохрипел просительно.
«Господин!»
Незнакомец удивленно оглянулся и чуть отпрянул, увидев рядом с собой сильного молодого человека с бледным перекошенным лицом. Отпрянул и Эггерт. Прохожий, если и походил на скитальца, то только издали. Это был обыкновенный, добропорядочный гражданин, который и шпагу-то, наверное, носил из уважения к поколениям достаточно благородных предков.
«Извините, обознался», —
прошептал Эггерт, отступая. Прохожий пожал плечами. Подавленный неудачей, Соль снова обошел людные места, заглянул и на улицу Сводин. Хищные старухи кинулись на него, как на лакомую добычу, и Соль едва вырвался из их цепких, приглашающих рук. Эггерт отправился теперь по кабакам. С порога, оглядев зал и убедившись, что скитальца здесь нет, он преодолевал соблазн присесть и перекусить. У него и денег-то не было, и вместо этого торопился дальше. В небольшом кабачке под названием «Стальная ворона» ему случилось напороться на выпивающих и беседующих служителей Лаш. Эггерт не знал, померещились ли ему внимательные взгляды из-под трех опущенных капюшонов. Опомнившись уже на улице, он дал себе зарок впредь быть осторожнее. Второй день поисков не дал результата. Отчаявшись, Эггерт обратился к декану. Не смог бы тот указать место пребывания скитальца поточнее? Тот вздохнул.
Соль, будь это кто угодно другой, я устроил бы вашу встречу. Но над скитальцем моей власти нет ни на волосок. Поэтому мне не найти его, если только он сам не захочет обнаружить себя. Он еще в городе, это говорю вам точно, и пробудет, очевидно, весь день праздника, но не дольше. Спешите, Соль, спешите, я не помогу вам.
Накануне дня премного ликования город гудел, как улей. Волоча ноги, подобно больному старцу, Эггерт брел от дома к дому, вглядываясь в лица прохожих. Под вечер вдоль стен уже валялись в блаженных позах первые пьяные, и увешанные лохмотьями нищие подбирались к ним украдкой, как шакалы к добыче, желая вытряхнуть из карманов пропойц последние оставшиеся там деньги. Еще не смеркалось. Эггерт стоял, привалившись к стене, и бессмысленно смотрел на уличного мальчишку, который задумчиво раскручивал на веревке привязанную за хвост дохлую крысу. Крыса, очевидно, по случаю праздника, повязана была синей ленточкой. Кто-то прошел мимо, едва не коснувшись Эггертова плеча, приостановился, оглянувшись. Уже не имея сил бояться, Соль повернул голову. На тротуаре прямо перед ним стоял скиталец. Эггерт до мельчайших черточек видел прорезанное вертикальными морщинами лицо, выпуклые прозрачные глаза, холодные вопросительные, кожистые веки, лишенные ресниц, узкий рот с опущенными уголками. Постояв так долю секунды, скиталец медленно повернулся и двинулся прочь. Эггерт схватил ртом воздух, хотел крикнуть. Голоса не было. Тогда, рванувшись, он бросился вдогонку. Но как во сне, ватные ноги спотыкались и не желали идти. Скиталец уходил не торопясь, но очень быстро. Эггерт уже бежал, когда чья-то цепкая рука схватила его за воротник. Соль рванулся. Скиталец уходил все дальше, а удерживавшая Эггерта рука не желала разжиматься, и над духом он услышал смех. Только тогда Эггерт обернулся. Его окружали трое, и человека, сжимавшего его воротник, он сразу и не узнал.
«Привет, Соль! Вот где встретились-таки, ты подумай!»
Это был голос Карвера. Новенький мундир его сверкал шнурами и пуговицами, а нашивка лейтенанта занимала, казалось, половину груди. Сопровождающие его тоже были гуардами. Один Бонифор, а другой незнакомый Солю, некий молодой человек с маленькими усиками. Эггерт глянул вслед скитальцу. Тот заворачивал за угол.
«Пусти, мне надо».
«По большому или по маленькому?»
Сочувственно поинтересовался Карвер.
«Пусти!»
Соль рванулся, но слабо, потому что Карвер, усмехаясь, поднес к его лицу увесистый кулак в перчатке.
«Не спеши! Мы долго искали тебя в этой вонючей дыре, и не для того, чтобы просто так выпустить!»
Все трое разглядывали Соля с нескрываемым любопытством, как обезьянку на ярмарке. Бонифор протянул удивленно.
«Гляди ты, совсем как студент, и шпаги нет!» «Эх, Соль, где же твой клинок?»
С нарочитой печалью осведомился Карвер. Бонифор вытащил из ножен свою шпагу. Эггерт ослабел, чувствуя, как страх парализует его. Парализует до последней жилки. Бонифор оскалился и провел пальцем по лезвию. Карвер похлопал Эггерта по плечу.
«Не бойся! Ты, дружок, лишен как воинской чести, так и дворянской. Лишен прилюдно, перед строем. Шпагу против тебя обнажать никто не станет. По лицу тебя съездить — это да, можно. Еще выпороть можно, ты уж извини. Это неприятно, конечно, но зато очень воспитательно, да?»
«Что тебе надо?»
— спросил Эггерт, с трудом ворочая пересохшим языком. Карвер усмехнулся.
«Добра тебя хочу. Ты ведь дружок мой, как-никак. Сколько вместе пройдено?»
Он ухмыльнулся, и Эггерт испугался этой ухмылки больше, нежели обнаженной шпаги. Карвер неторопливо продолжил.
«Домой поедем. У вас тут премного ликования, так вот тебе поликовать как раз и не доведется. Дезертир ты, Соль, со службы сбежал самым позорным образом, мундир осрамил. Велено нам тебя найти, отловить и пред очи представить, а там уж видно будет».
Он выпустил Соля в воротник. Теперь двое его подручных крепко держали Эггерта за локти. В чем, собственно, и надобности не было, потому что страх связывал Эггерта крепче стальной цепи. Скиталец давно ушел, растворился на людных улицах, и с каждой секундой вероятность снова встретить его уменьшалась, таяла, как леденец.
«Слушай, Карвер»,
— сказал Эггерт, стараясь, чтобы его голос не дрожал.
«Ты... давай договоримся, а? Мне нужно увидеть одного человека. Ты скажи, куда потом прийти, я приду, честное слово, но сейчас мне очень надо».
Солю самому стало противно. Так жалобно и просительно звучали эти слова. Карвер же расцвел, как букет под окном невесты.
«Ну, если уж так надо, может быть, мы отпустим тебя, а?»
Молодой человек с маленькими усиками изумился. Бонифору пришлось дважды подмигнуть ему, прежде чем он понял, что слова Карвера не более чем забава.
«Мне нужно встретиться»,
— беспомощно повторил Эггерт.
«Попроси. Хорошо, попроси. На колени стань. Умеешь?»
Эггерт глядел на Карверовы сапоги. Они хранили следы недавней чистки и еще более недавней грязной лужи. К правой подошве пристало несколько гнилых соломинок.
«Что раздумываешь-то? Свиданьица — дело серьезное. Она красива, Соль, или просто потаскушка?»
«Что я тебе сделал?»
— выдавил сквозь зубы Эггерт. Вечерняя улица оживала, заполняясь смеющимися, танцующими, целующимися компаниями гуляк. Карвер приблизил лицо к самым глазам Эггерта, насладился навернувшимися на них слезами, покачал головой.
«Ты трус, Соль! Какой же ты трус!»
И добавил, ласково усмехаясь.
«Господа, не надо его держать, он не убежит!»
Бонифор и другой гуард неохотно выпустили Эггертовы локти. Карвер усмехнулся шире.
«Не плачь! Станешь на колени, отпустим тебя на свидание. Так уж и быть. Ну?»
На мостовой под ногами лежала ржавая половина подковы. «Разве это первое унижение?» — подумал Эггерт. «Разве не бывало хуже?»
«Не станет. Мостовая грязная, штаны испачкает». «Станет! А штаны он уже испачкал, ему не привыкать!»
— хохотнул Бонифор. «Это последний раз», — сказал себе Соль. «Самый последний». Скиталец не успел уйти далеко. Одно последнее унижение.
«Но...»
— не выдержал Карвер.
«Долго ждать еще?»
Распахнулись двери соседнего кабака, и удалая пьяная неудержимая компания выплеснулась на улицу, как шампанское из бутылочного горлышка. Кто-то схватил Эггерта за уши, намереваясь пылко поцеловать. Краем глаза он успел заметить девицу, повисшую одновременно на Карвере и Бонифоре. И бешеный хоровод рванул Соля в сторону, увлек прочь. В толпе мелькнуло обескураженное лицо с маленькими усиками. А Эггерт уже бежал, не чуя под собой ног, с непостижимой ловкостью лавируя между хмельными гуляками, одержимый одной только мыслью — скиталец. Может быть, он еще здесь? Поздней ночью Соль вернулся во флигель. Лис испугался, увидев его искаженное отчаянием лицо. Встреча не состоялась, и у Эггерта оставался теперь один только день. День премного ликования. Эшафот перед зданием суда был готов в последнюю минуту. Замешкались рабочие, любовно обшивавшие лобное место черным сукном. На сукне бесподобно смотрелись гирлянды свежих цветов. Праздник все-таки. Деревянная плаха оказалась покрыта лаком и расписана как барабан. С раннего утра, бродя по улицам и отупев от беспрерывного, напряженного вглядывания в лица, Соль не сразу понял, куда несет его праздничная толпа. Не желая идти на площадь, он ухитрился свернуть в боковой переулок и снова угодил в человеческий поток, возбужденный, пахнущий потом, вином и свежевыделанной кожей. Поток, стремящийся к зданию суда, к эшафоту. Ему никогда не случалось плавать против сильного течения в бурной реке, а то он обязательно узнал бы страх и отчаяние пловца, безжалостно сносимого к водопаду. Толпа несла его, как половодье несет щепку, и движение ее замедлилось только тогда, когда предвкушающие зрелище люди вылились на широкую площадь с уродливым сооружением в центре. На Эгерта поглядывали с завистью. Этакая дылда, не надо и на цыпочки вставать. Он беспомощно оглянулся. Головы, головы, головы. Целое море движущихся голов. Ему вспомнились цыплята, переполняющие корзину птичницы. Все лица обращены были к эшафоту. Все разговоры вертелись вокруг предстоящей казни. Осужденных, по слухам, было двое. Оба лесные разбойники и виноваты в одинаковой мере. Но одного по традиции помилуют. А кто будет этот счастливчик, решит жребий. Решит прямо сейчас. На глазах у всех «Ах, смотрите, смотрите, уже идут!» Заговорили барабаны. На помост поднялась процессия, возглавляемая городским судьей. Не старый еще, худой и тщедушный, он был, по-видимому, источен какой-то болезнью, и тусклые глаза его терялись в складках многочисленных морщин. Но походка и манера держать себя оставались величественными и полными гордыни. Судью сопровождали писец и палач. Похожие как близнецы, только писец был облачен в невзрачное бесцветное одеяние, а палач радовал глаз малиновой, как летний закат, накидкой. Первый вооружен был увешанным печатями свитком. Второй держал в опущенной руке топор. Так скромно, наивно и по-деревенски, как держит свое орудие крестьянин, собравшийся утром наколоть дровишек. Окруженные стражниками, на эшафот взошли осужденные. Их действительно было двое. Эгерт взглянул на них и сам едва устоял на ногах. Роковая способность, проявившаяся до этого дважды, вернулась к нему внезапно и беспощадно. Осужденные держались из последних сил. В душе каждого надежда боролась с отчаянием. Каждый желал жизни себе и смерти другому. Толпа представлялась густым киселем неразборчивых чувств, среди которых были и восторг, и жалость. Но преобладало любопытство, жадное любопытство ребенка, желающего посмотреть, что у букашки внутри. Соль пытался выбраться из толпы, но усилия его подобны были потугам увязшей в меду мухи. На площади гулко разносилось.
«Именем города!» «За возмутительные, дерзкое, а также грабежи, разбой, убийство, возмездие и наказание, через усекновение головы и предание забвению».
Эти разбойники были такими же мерзавцами, как и те, что остановили в лесу памятный Эгерту дилижанс. «Насильники и убийцы», — твердил себе Соль. Но ему становилось все хуже. Сам того не желая, он снова взглянул на эшафот. Судья держал в руках два деревянных шара, совершенно одинаковых по размеру. Белый шар призван был означать жизнь, а черный должен был принести одному из двоих неминуемую смерть на плахе. Писец развернул обыкновенный полотняный мешочек. Шары полетели в него один за другим, и писец долго и тщательно потрясал орудием жеребьевки. И внутри полотняного мешка смерть с глухим деревянным стуком ударялась о жизнь. Надежды обоих осужденных достигли пика, и наибольшего напряжения достиг ужас смерти, и замерла терзаемая любопытством толпа. По знаку судьи оба приговоренных одновременно сунули в мешок руки. Завязалась молчаливая борьба. Лица соревнующихся покрылись потом, а руки судорожно шарили в полотняной темноте, желая завладеть именно тем из шаров, который был уже схвачен соперником. Напряжение чужой надежды и чужого отчаяния вырвало у Эггерта стон. Стоящие рядом удивленно на него закосились. Наконец, оба приговоренных выбрали себе судьбу и, тяжело дыша, обменялись длинным взглядом.
«Вынимайте!»
— велел судья. Толпа замерла в ожидании. Они помедлили еще секунду. Потом одновременно рванули руки из мешка, и каждый уставился на шар, зажатый в руке соседа. Народ на площади взорвался ревом. На глазах многочисленных зрителей обладатель белого шара рухнул на колени, простирая руки к небу и беззвучно открывая и закрывая широкий круглый рот. Человек, сжимающий черный шар, стоял неподвижно и, будто не веря глазам, переводил взгляд с опустевшего мешка на собственный, зажатый в кулаке приговор. Судья подал знак. Ошалевшего от счастья увели с эшафота, а в это время его товарищу завернули руки за спину, и черный шар грянулся о доски. И до Эггерта донеслось пронзительное «нет». Несчастный, между тем, не произнес ни звука. Однако все существо его пронзительно кричало об ошибке, о несправедливости, об ужасном недоразумении. Как? Почему? Почему именно его? Разве это мыслимо? Разве это возможно? Беззвучный крик, доносившийся с плахи, заставил Эггерта скорчиться от боли. Толпа накрыла его мощным, как органный аккорд, двойным несочетаемым чувством. Азартной радостью за помилованного и нетерпеливым желанием поскорее увидеть казнь другого, того, кто теперь обречен. Брошенный на плаху человек весь источал мольбу, страх и отчаяние. Эггерт зажал ладонями уши и зажмурил глаза, но пронзительное «нет» проникало в его сознание без помощи зрения или слуха. Взлетел в небо топор. Эггерт почувствовал мурашки, пробежавшие в этот момент по коже сотен зрителей. И на высшей, рыдающей ноте беззвучная мольба оборвалась. Обернулась конвульсией. Угасла. Вслед ей на площади взметнулась мутная волна отвратительного возбуждения, довольства редкостным зрелищем, приятно щекочущим нервы. Эггерт заорал. Не в силах сдерживать ужас и боль, он кричал, срывая горло, и от него шарахнулись. Не видя и не слыша больше ничего, он выл и пробивался сквозь желеобразную человеческую стену. И, наконец, настал момент, когда сознание милосердно оставило его в покое. Тория не находила себе места от самого появления скитальца в городе.
«У Соли есть шансы?»
— прохладно осведомилась она, проводив глазами отправившегося на поиски Эггерта. Декан, к которому был обращен этот вопрос, только пожал плечами. Предпраздничные заботы отвлекли ее внимание, однако на другой день она все же поинтересовалась.
«Нет, не нашел».
Декан покачал головой.
«Кто знает. Скиталец может быть иголкой в стоге сена. Может быть и углем за пазухой. Кто знает».
Утром третьего дня Тория ни о чем не спрашивала, но декан угрюмый сказал ей вполголоса.
«Ничего, по-видимому, не выйдет. Скиталец не из тех, кто пересматривает приговоры. Ты можешь не верить, но мне жаль, Солли. Просто по-человечески жаль».
Тория подняла брови и ничего не сказала в ответ. Меньше всего ей хотелось стать свидетельницей готовящейся на площади казни. Наглухо закрыв окна, Она как сквозь вату слышала и гомон волнующейся толпы, и рокот барабанов. В какой-то момент ей очень захотелось узнать, где сейчас находится Соль. Она с трудом подавила в себе желание наведаться во флигель. Прошло несколько минут. Тория, мучимая предчувствием, ходила из угла в угол. Потом, закусив губу, со звоном распахнула ставень. Площадь укрыта была людьми, как живым шевелящимся ковром. И Тория не сомневалась больше, что где-то в пестрой гуще затерялся и Соль. Внутренне сжавшись, она посмотрела на эшафот. В этот самый момент там сверкнуло падающее лезвие. Толпа ахнула, как один человек, и набрала воздуха в свои многочисленные груди, собираясь разразиться ревом. Но толпу опередил один единственный человеческий голос, надрывный, полный боли. Голос этот искажен был до неузнаваемости, но Тори узнала его. Узнала и отшатнулась. «Давно это у вас, Соль?» «Я над этим не властен». Перед глазами у нее уже мелькали ступеньки винтовой лестницы. Сама не зная зачем, она бежала к выходу, а в ушах у нее повторялось и повторялось усталое: «Я над этим не властен, не властен, не властен». Над площадью взвился фейерверк. Официальное празднование дня премного ликования началось. Смеркалось, но улицы оставались освещенными, как днем. Во всех руках горели факелы, и целые грозди фонарей и светильников превращали город в один сплошной веселящийся трактир. Над площадью бесновался фейерверк, а под рассыпающимися огнями без устали являли искусство бродячие жонглеры и акробаты. Самая большая и преуспевающая труппа захватила в качестве подмостков опустевший эшафот, и конкуренты могли только завистливо вздыхать, потому что дурацкий колпак, которым ежеминутно обносили толпу, с каждым разом оказывался все полнее и звонче. На перекрестках стояли бочки с вином, и пьяные собаки, нахлебавшиеся из растекающихся по мостовой розовых ручейков, пошатываясь, заползали в подворотни. Над городом стояла нестройная, резкая, зато развеселая музыка. Кто только был гораст, играл на чем попало. В ход шли пастушьи дудки, винные бутылки, деревянные тарелки и детские трещотки. Из немузыкального шума то и дело выныривала пронзительная мелодия какой-то приблудившейся скрипки. Вереницы людей, взявшись за руки, приплясывая и хохоча, носились цепочкой из переулка в переулок. И бывало, что голова людской цепочки уже сворачивала с улицы, на которую только что выбрался хвост невообразимо длинной вереницы. Безумие собственной затеи Тория поняла сразу же. Разыскивать в танцующем городе одного, пусть даже очень видного человека, было бессмысленным занятием, достойным глупца. Солля либо затоптали там же, на площади, либо он сам давно уже пьет и пляшет вместе со всеми. Если же с ним действительно случилось несчастье, и он нуждается в помощи, почему она сразу же не обратилась к отцу? Зачем кинулась, сломя голову, в этот хмельной праздничный котел? Как следует выругав себя, Тория неохотно повернула обратно. Но в этот момент на улицу перед ней выскочила откуда-то приплясывающая вереница. Остановившись, Тория смотрела, как в свете факелов и фонарей сливаются в одно хохочущее лицо лица всех, кто в бешеной пляске, схватившись за руки, проносился перед ней из переулка в переулок. Последним в цепочке был молодой, счастливый парень в белой рубахе, и цепкая рука его схватила Торию за запястье.
«С нами, сестричка! Потанцуем, мама!»
И улица понеслась ей навстречу.